Ну что ж, уважаемые коллеги, я думаю, все-таки подходит время начать наше мероприятие. Да, сегодня накануне Нового года оно, по всей видимости, пройдет в такой камерной обстановке. Полагаю, что нет смысла много распространяться о нашем проекте. Всем присутствующим он достаточно хорошо знаком. Я представлю вам сегодняшнего лектора. Максима Сергеевича Черепанова, научного сотрудника лаборатории этнологии и антропологии Института проблем освоения Севера Сибирского отделения пока еще Российской академии наук. Тема лекции «Политика и религия. Осмысление и развлечение». Напомню наш регламент. Сначала Максим выступает с лекцией, представляет основные тезисы, затем присутствующие задают вопросы уточняющего характера Максиму, следует небольшой перерыв, и финальная часть нашей встречи – это дискуссия. Дискуссия по докладу, во время которой можно будет не только задать вопросы лектору, но и представить свою точку зрения на этот вопрос, представить свои тезисы, ну и, конечно, обсудить их. Вот, в общем-то, и все. Также сегодняшние лекции и обсуждения будут доступны в аудиоформате на сайте Свободного университета, на ВКонтакте и Фейсбук. Мы выкладываем аудиозаписи? Нет, ВКонтакте. Вот. Ну все, слово предоставляется Максиму, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад, что собрались в этот день, чтобы поразмышлять. На самом деле тема достаточно широкая, если не задать фокусу, на что обращать внимание, потому что политика и религия, да, это понятие, которое можно на самом деле трактовать различного. Исходя из чего? Исходя из проблемы, которые мы ставим, для чего нам нужно их понять? Это раз. И во-вторых, какие, так скажем, средства, инструменты есть, чтобы разобраться в этом? Это два. Так вот, кто я такой, да, какие проблемы стояли передо мной, какие инструменты были у меня? Ну, Максим Черепанов, это понятно, заинтересовался я этой темой после окончания университета, это стало как бы моей темой диссертационной. Вот. Заканчивал я ИСТФАК, поэтому, собственно говоря, изучением современного общества заниматься не было, вот. Но волею судеб я включился в одну из групп, которая, как говорится, использовала качественные методы социологического исследования. То есть это интервью, наблюдение. Сейчас активно историки продвигают в социологические методы анализ документов и так далее. То есть это то, что можно назвать микроуровнем общества. Да? Мы исследуем отношения, беседуя с людьми, наблюдая и реконструируя потом вот это вот все самое. Да? Какая проблема передо мной стояла, почему я этим заинтересовался? Меня все время интересовала такая невероятная вещь, как религия может становиться политикой, как политика может становиться религией. То есть, собственно говоря, было несколько таких точек в моей жизни, да, почему меня это заинтересовало, потому что у меня определенное время был некий поиск ответов на эти вопросы, да, по поводу Бога и всего остального. Вот. Вторая сторона медали – это то, что произошли некоторые события в мире, которые обратили мое внимание на проблему. Это вот взрыв небоскребов в 2011 году. Да? И мне стало, в общем-то, это очень интересно в этом разобраться. В 2011, в первом.
11
сентября. Да. Вот, собственно говоря, такая проблема у меня и была. Что такое политика, что такое религия, как одно может становиться другим, точнее перетекать. Если это разные термины, то где границы между ними, да? И как можно понять вот этот переход? Собственно говоря, это была такая теоретическая проблема, которая меня интересовала. Ну, мне еще с исламом было интересно разбираться, да, что это за религия. Вот, поэтому как бы таким базисом эмпирическим стало мусульманское сообщество региона для меня. Вот, собственно говоря, вот из чего я исходил и из чего я буду исходить сейчас, когда буду размышлять по этому поводу. Когда я, в общем-то, так спонтанно, наверное, включался в те или иные проекты, они касались изучения свободы совести, они касались изучения, так скажем, государственных конфессиональных отношений накапливался материал, накапливались наблюдения, накапливались собственные мысли, не хватало, так скажем, системы, которая могла бы разложить по полочкам этот материал. Да, то есть очень много впечатлений, так скажем, которые не поддаются осмыслению в целом. А мне этого очень не хватало. И нужна стала теория, на самом деле. Теория, которая, с одной стороны, могла бы размещать по полочкам эмпирический материал качественного уровня. А с другой стороны, мне хотелось, чтобы эта теория была более или менее многофакторная. То есть поведение человека трактовалось не с одних каких-то позиций, структуралистских, конструктивистских, то есть не с позиции того, что что-то вне нас диктует наше поведение, или только мы, собственно говоря, сами, как субъекты, да, независимо от внешних обстоятельств, можем выстраивать свое поведение. Мне хотелось многофакторности, вот такой, которая бы более или менее учитывала это. Вот. Говоря системность. Системность, которая бы учитывала то, что на самом деле материала много, он разный, да, и как-то вот, в общем-то, необходимо нечто, чтобы его в целостность превратило. И я не знаю даже, я бы постеснялся назвать это собственным поиском и выходом на эту систему. На самом деле мне повезло с человеком, да, который меня курировал в этом отношении, и он посоветовал мне посмотреть, так скажем, почитать такого автора, как вот, в общем-то, Пьер Бурдье. Есть у этого автора французского, умер он вот буквально недавно, если говорить про него, во Франции он имеет большущий авторитет. Вот. Здесь он продвигается некоторыми лабораториями Института социологии, но на уровне, так скажем, не знаю, публичной известности, да, наверное, вот, в повседневности так вот не сталкиваешься с этим именем, как с Марксом, например, там, с Вебером или что-то такое, да? Вот. А на самом деле, чем хорош Пьер Бурдье и теория Пьера Бурдье? Потому что женщины говорили, что он в принципе был хорош, а его теория хороша следующим. Она на самом деле включала вот эти моменты, про которые я говорил. То есть я это открывал для себя только тогда, когда начинал с ней знакомиться. Она на самом деле рассчитана на то, чтобы дать возможность осмыслить эмпирический материал качественного уровня. То есть это не системная теория Парсонса, например, того самого, который достаточно макроуровенен в своей теории. Вот. Это, его теория, она достаточно многофакторная. То есть есть представление о том, что поведение, с одной стороны, диктуется некими внешними обстоятельствами, с другой стороны, сами агенты, как, в общем-то, субъекты со своими представлениями, также влияют на свое поведение, и вот где-то вот на уровне пересечения вот этого, да, поведение складывается. Вот, и она системна, то есть она не рассматривает какую-то одну сферу жизнедеятельности людей как объект своего изучения, она рассматривает в общем. И я сейчас получу удовольствие от того, что расскажу вам о ней более подробно. Потому как мои размышления о политике и религии, они так или иначе, эта теория на них повлияла. И потом, когда я буду уже говорить о политических отношениях, о религиозных отношениях, это будут отсылы к Бурдье. Мои представления формировались благодаря этой теории. Итак, основополагающий принцип его теории заключается в том, что, в общем-то, мир человеческих отношений, это, конечно, физическое пространство и социальное пространство. Разница между ними в том, что физическое пространство реально, социальное пространство – это абстракция. То есть это, собственно, теория. Это наши интеллектуальные усилия для того, чтобы понять окружающий мир. Вот. То есть мы относимся к этому как не к объективной данности, а как к нашему инструменту теоретическому для понимания мира. И вот мы называем это социальное пространство. Но дело в том, что они связаны, и очень часто то, что мы предполагаем теорией, оно выражается в физическом пространстве. Ну, например, вещи, связанные со статусами, вещи, связанные с представлениями и так далее. Вот. То есть тот или иной дом может стать символом, например, да, и это может быть отражением символических отношений, некого поля символических отношений. Но все наши рассуждения о символических отношениях — это, в общем-то, абстракция, а то, что дом стоит, он таков, это физическое пространство. Вот. Далее. И вот мы будем сейчас говорить, точнее, его теория обращает внимание именно на это самое социальное пространство. Итак, что это за пространство? Оно абстрактное, как я сказал, но объективируется в физическом пространстве.
Всегда объективируется.
Всегда объективируется. То есть оно выражается всегда в нем. Оно представляет собой образование социальных позиций, которые различаются, если говорить о физике, ну вот как некое поле, да, и там есть точки, которые относительно друг друга как-то выстраиваются ниже, выше, там и так далее. Они, эти социальные позиции, структурированы определенными полями. Если сказать по-другому, то сферами человеческой жизнедеятельности, да? Есть сфера экономики и так далее и тому подобное, об этом пониже. И поляны являются наиболее крупными единицами этого самого социального пространства. То есть некое пространство, в нем есть некоторые сферы отношений, вот, в которых, собственно говоря, есть некие позиции, которые занимают агенты. Вот. Человек из физического пространства в социальном пространстве может занимать много точек одновременно. То есть одновременно, и об этом мы поговорим, он может быть рабочим, он может быть спортсменом, он может быть сыном, может быть мужем и так далее и тому подобное. То есть все зависит от того, как искусно мы сможем структурировать эти поля. Вот, и об этом ниже. О полях. Их на самом деле достаточно много выделяется, но основной фокус самого Пьера Бурдье был на поле политики, и об этом целый, ну, монография, не монография, а сборник статей, скорее, который сделан его учениками. Поле религии им рассматривалось, поле науки им рассматривалось, вот, экономическое поле упоминалось так или иначе в связи с другими. Вот, общий принцип функционирования, принцип рыночной борьбы с помощью и за капитал. То есть агенты действуют, используя некие капиталы, значимые в этих полях, для того, чтобы получить доступ к специфическим капиталам и получить, так скажем, монополию на власть. Вот. Как они не придерживаются этой стратегии, они выбывают из этого поля или занимают менее выгодные позиции.
Капитал, да. Это не экономическое понятие.
Ну, сейчас, вот, сейчас, ну, Саша, да, я буду об этом говорить, обо всем.
Я спрашиваю, да? То есть, да.
Капитал это самое общее понятие, как, в общем-то, у Маркса, все возрастающая стоимость, да, повышающая стоимость, что-то ценное, значимое, да, вот, капитал, то, что можно увеличить, конвертировать, преобразовать.
Это социальный капитал.
И капиталы в соответствии как бы с полями, они с полями разнятся, да, и об этом, да, я не успеваю просто перелистывать. Вот, поля. В полях, и это как раз о многофакторности этой теории, так скажем, поведение обуславливается следующими факторами. Это вот как раз капиталы, которые в своих объемах и совокупностях образуют социальные позиции. Габитус, и сейчас я об этих понятиях, есть некие ресурсы. Вот ресурсы отличаются от капиталов, по большому счету, незначительно, но главным. Капиталы – это активированные свойства, то есть то, что используется. А ресурсы – это то, что не активировано, но может использоваться. Да? Как в поле политики, например, некие экономические ресурсы. Да? Пока они не становятся инструментом борьбы, это ресурс, как только они становятся, они превращаются в некий капитал. Так, далее. Ну вот, тут я попытался это все определить, дело, что такое. И это уже не Бурдье, не совсем Бурдье. Потому что... Я не знаю, и, ну, наверное, плюс, да, этой теории в том, что понятие используется очень инструментально, и мы можем сталкиваться с различными их трактовками в зависимости от того, что автор сейчас как бы объясняет, да, и вот мне приходилось для моих как бы проблем и интересов тоже переопределять это, как я это делал. Во-первых, искал то, что автор сам употребляет в теории как некое определение, да, чаще всего там, или на что он акцентирует внимание. Ну и потом, собственно говоря, мой опыт осмысления всего как бы теоретического багажа на материале эмпирическом, да, позволил мне вот подумать над тем, как это все можно определять. На самом деле, да, поля совокупности действий и взаимодействия социальных агентов по поводу капитала. Тут я уже как бы немножко передергиваю его теорию, делаю для себя ее более понятной. Да, что мне понимать под сферой отношений? Наши действия и взаимодействия по поводу каких-то капиталов. Скажем, если мы будем взаимодействовать по поводу белых стульев, это будут какие-то одни отношения, одно поле. Если по поводу серых там стульев, да, это будут некие другие отношения. И вот эти наши взаимодействия по поводу чего-то и определяют, собственно говоря, специфику поля. Экономического, религиозного, политического. Вот такой вот принцип определения. Далее. Капитал, вот как раз единицы полей, определяемые как действующие свойства агентов. Да? Они являются и целью, и инструментом. Ресурсы я уже сказал. Позиции я сказал. Габитус очень интересная штука, потому что на политологических очень скептически многие люди относятся к этому термину. Шутя так, куда ни плюнь, всюду габитус. То есть все, что можно назвать, отнести к когнитивному уровню, как правило, называют там габитусом. Но это так, да не совсем так. На самом деле, как бы, эта штука, она обозначает не просто некий когнитивный уровень человека, она обозначает и когнитивный уровень в том числе, когда он формируется в результате социального опыта. То есть мы, рождаясь в семье, усваиваем некие правила игры, некие представления, так скажем, морально-нравственный уровень, да, действуем на основании этого опыта, дальше ставя какие-то цели. Если эта штука работает, это у нас остается в качестве опыта, как можно добиваться целей. Потом мы переходим в школу, дальше мы идем в университет, там ходим в магазины, общаемся с людьми. И вот эти представления, которые формируются, действующие представления, которые формируются в результате опыта, являются типа габитусом. Да? Я его, в принципе, попробовал использовать применительно к конкретной сфере отношений, то есть какие представления являются значимыми в тех отношениях или в других отношениях. Некоторые бурдианцы спорят по этому поводу, для них это некая целостная система. Вот как-то так. Ну-с. Продолжим. И в целом, как бы, да, необходимо сказать, на что направляются фокусы, когда берешь эту концепцию для осмысления каких-то проблем. То есть та или иная теория, она нацеливает на что-то, да, и вот на что нацеливает эта теория, меня, во всяком случае, в моих исследованиях. Во-первых, я сосредоточился на том, чтобы понять, по поводу чего взаимодействуют люди в той сфере отношений, которой я увлекся. То есть религия, да, допустим, по поводу чего взаимодействуют субъекты в этих отношениях. То есть что ценное, что является там капиталом, по большому счету, это раз. И это очень важно. Далее, то есть какие позиции относительно того, по поводу чего они взаимодействуют, можно выделить. Кто занимает более выгодные, кто занимает менее выгодные, как это может влиять и обуславливать их поведение. Дальше. Субъективные представления объектов исследований. Какие, собственно говоря, представления формируются в этом поле? И какие влияют на поведение в этом поле? Выявление вот этих вещей тоже было связано с исследованием на этой концептуальной основе. Ну и, в общем-то, то, что явилось результатом моей работы, я смог типологизировать эти взаимодействия, совокупности взаимодействия. То есть, на самом деле, когда очень много пребываешь, так скажем, в сфере своего исследования, очень легко это делать. Отношения, взаимодействия, действия, они становятся типичными. И вот совокупность этих типологий, она называется стратегией. И у меня в целом получилось соотнести те или иные с теми или иными наборами позиций и габитусов. То есть, другими словами, типологизировал представление, допустим, представление А1 и, допустим, позиции А2. Вот в результате такого сочетания мы имеем дело со стратегией там, Z. Да? Другое сочетание вот этого дает другие стратегии. И это получилось, и это было интересно, прикольно и завораживающе на самом деле. Такое ощущение какого-то открытия. Вот. Хотя, когда перестаешь заниматься этими исследованиями, общаться с людьми, накапливаешь, какое-то вот это вот интуитивное нечто теряется, и ты уже думаешь, вот, не изобретаешь ли ты химеры, как бы, там, не типологизируешь того, чего нет. Но, в общем-то, тогда было впечатление, что я занимался чем-то серьезным и настоящим. Вот. Далее. На основе того, что я уже сказал, и для своих исследований я определил, и благодаря Пьеру, я определил эти, в общем-то, политику и религию, да, если говорить так, политическое поле и религиозное поле, вот неким таким образом. То есть есть, выделяется и Пьером Бурдье, и мной выделялось три специфических капитала, которые имеют значение в политическом поле и в религиозном поле. То есть вот по поводу этих капиталов и складываются все взаимодействия. Это такая метакогниция, то есть суперабстракция, да? Отношения, складывающиеся, допустим, по поводу политической власти, это могут быть там 10 стратегий там автора, да, но в целом как бы они взаимодействуют по поводу политической власти. По поводу политического капитала, дайте мне знак, когда вы успеете, и я буду как бы расшифровывать дальше эти понятия, развивать метакогницию. Итак, на самом деле политическое поле, взаимодействие, которое складывается по поводу политической власти, политического капитала, политических ресурсов, легитимного доступа к ним, религиозное поле, по поводу религиозной власти, капитала и доступа к использованию религиозных ресурсов. Самое важное разобраться, в чем они различаются сейчас, да? И тогда мы поймем, где граница между политикой и религией. Сначала о религиозном поле и, собственно говоря, капиталах его образующих. На самом деле религиозная власть, как определял ее Бурдье, и как я вот столкнулся в целом, да, способность акторов, то есть действующих субъектов, изменять представление мирян. Не выдержал тяжести интеллектуального груза. Черт, давайте, Саша.
Может, сейчас произойти непредвидимое.
А он его пойдет, да? Как это можно исправить? Стой.
Боюсь, что... Вот так вот. Может, на стену спроецировать?
Давайте попробуем на стену.
А, в смысле, вообще вот так, да?
Нет, ну там-то, конечно, плохо. Вот если чуть правее взять...
Сюда, да?
Да. Мне кажется, это лучше, чем ничего. Замещение.
То есть способность акторов изменять представление мирян по отношению к сверхчувственному миру, природному миру и социальному миру в соответствии с этикой религиозного учения и собственным видением социального мира. Я тут вижу некую вещь, которая является ошибкой на самом деле. Почему она здесь получилась, я не знаю. Забудьте это слово. То есть, по большому счету, религиозная власть, способность акторов изменять представление по отношению лишь к сверхчувственному природному миру. В соответствии с этикой религиозного учения. Социальный мир не относится к этому делу. Вот. Что это значит? Это значит, что акторы изменяют представление, точнее, одни субъекты изменяют представление других субъектов в отношении того, что есть мир какой-то, да, так скажем, невидимый, да, и там вот есть силы, влияют на этот мир. Вот что это за силы, А как с ними общаться, с этими силами, то есть, в общем-то, да, чего они требуют и так далее и тому подобное, и это и есть как бы способность вот, менять сверхчувственный мир. Ну и природные, собственно говоря, зависимости всего окружающего мира вот, от этих сил. Это и есть религиозная власть. Вот как только у людей получается это дело, да, у них есть приверженцы, которые считают, что да, есть Бог, он такой-то, ему нужно молиться так-то. Вот. А этот человек, который говорит в целом, он, так скажем, имеет право на это. Вот как только признается за ним право изменять вот эти вот самые представления и говорить об этом, это идет речь о религиозном капитале. То есть это степень социального признания, получаемая акторами, от мирян, на которых распространяется религиозная власть. Вот. Собственно говоря, вот этот религиозный капитал, он как капиталы политические, но на других основаниях, может измеряться количественно, а может измеряться качественно. То есть количественно это сколько людей тебя поддерживают по этому поводу, да, а это то, откуда это и что это за люди. Вот. И совокупность по Бурде как бы их капиталов, она составляет вот этот вот самый капитал. То есть если это, например, не просто мирянин, у которого нет возможностей, допустим, экономических или политических, это один качественный уровень. Если это президент России, это другой качественный уровень. То есть, может быть, это даже и больше капитал, чем 100 мирян, например, Саултовского района, допустим. Далее. И религиозные ресурсы. Это, собственно говоря, специфическая компетенция и количественная характеристика кадрового состава аппарата религиозных специалистов, религиозные СМИ, богослужебные здания. Это уже, собственно говоря, я на собственном опыте смотрел, какие эти самые ресурсы могут использоваться, какие влияют на то, что у кого-то власти больше, у кого-то меньше, у кого-то капитала больше, у кого-то меньше. То есть, другими словами, чем более квалифицированный и большой состав религиозных специалистов, входящий, шансы на успех увеличения религиозного капитала и религиозной власти больше, чем у тех, у кого нет ни зданий, ни большого корпуса специалистов и так далее. Вот. Далее. И пока сосредоточимся на этом. Это уже не Бурдье. Это я. Ролевая структура религиозного поля. На самом деле, когда начинаешь заниматься этими исследованиями, то можно говорить, что существуют две большие такие партии. Вот как раз акторы, это религиозные специалисты и аппараты, и миряне. Вот. В свою очередь, миряне могут тоже функционально, как бы, да, или, так скажем, то, для чего они, собственно говоря, вступают в эти отношения, различаться с точки зрения как бы своих потребностей и эффектов. Вот. Это видно, мне не надо об этом говорить. Или лучше
прокомментировать, наверное, каждую позицию.
Угу. На примере мусульманства я столкнулся с тем, что сообщество, да, меня интересовало некоторое время это слово, это нечто, что общается, и вот это вот мусульманское сообщество воспринимает как некое сообщество, которое цельное, которое, собственно говоря, может мобилизоваться для каких-то действий, одно, на самом деле такого нет. Вот. А есть различные группы, состоящие вот из вот этих вот как бы категорий. Допустим, потребители обрядовых услуг. Есть бабушки и дедушки, которые в целом по инерции социальной и по некоторым социальным соображениям практикуют некоторые обряды. Они имеют ценность сами по себе.
Габитус.
В том числе, как бы, да, и габитус, да, но дело в том, что вот эти вот потребители обрядовых услуг, им очень важны сами обряды. Что такое сами обряды? Ну вот, например, хатым. Да? Это собрание, которое проводится по различным значимым в семье поводам. Похороны, свадьбы, крупные покупки и так далее. Ну вот похороны очень часто, причем на 3, 7, 40 дней. Одними мусульманами это воспринимается как неотъемлемая часть жизни, другие очень здорово это критикуют, потому что они воспринимают это как, в общем, вне исламские традиции. Вот. Так вот, собственно говоря, как мне объяснял имам, и потом, как я столкнулся с этим, на самом деле для многих людей, когда они проводят эти обряды, они, во-первых, подтверждают свое свою причастность, так скажем, к тому населенному пункту, потому что собирают людей туда, да, и они правильные, как бы, татары, например, да, или правильные мусульмане, вот, они, в общем-то, представляют, что другие будут их так воспринимать, и просто не сделать этого они не в состоянии, потому что они чуть ли не остракизму будут подвержены, если они это не организуют, они какие-то неправильные, вот, для них она сама ценна, эти самые обряды. Другая категория потребительных знаний, то есть те люди, кому на самом деле интересно, что такое Бог, как с ним выстраивать отношения и как спастись. Вот. Дальше. Спонсоры, действующие из чувства солидарности. Очень много таких людей, которые в целом оказывают поддержку, потому что они либо татары, либо азербайджанцы, либо кто-то еще. И в целом, как бы, они считают это своей обязанностью такой. Да? Ну, может быть, им симпатичны те религиозные специалисты, которые в целом, которым они оказывают поддержку. Ну и потребители эффектов коммуникации, общения, преодоление чувства одиночества, обретение чувства защищенности, обретение социальных навыков и так далее. Вот. То есть группы формируются на основании того, что и другие присоединяются к ним только потому, что они, допустим, дают, не знаю, рабочие места или в целом помогают найти друзей или жену или еще кого-то. На самом деле вот эти вот функции, они могут в рамках как бы одного индивида пересекаться, да, но есть и, так скажем, отдельные такие случаи, когда это очевидно становится. Вот. Ну и религиозные специалисты и аппараты. Это, собственно, организаторы производства и трансляции религиозных знаний, если говорить про ислам. Это имамы, муфтии, те, кто получил религиозное образование, те, кто получил само образование. Вот. Это организаторы обрядов. Есть такие люди, которые образование не получали, они просто в целом как бы видели, как это делается, и зарабатывают на этом деньги, либо поддерживают как бы религиозность такого типа. То есть для них просто, даже если это не приносит какого-то серьезного дохода, это важно, потому что это их народ, они его любят, и они хотят, чтобы эта традиция существовала, потому что она делает народ счастливым, например. И функционеры, обеспечивающие работоспособность аппарата. То есть, в целом, люди, которые не получали ни образования, и обряды они не проводят, да, но они так или иначе как бы включены в религиозный аппарат. Зачастую они принимают там некоторые решения в этом аппарате. Вот, в том числе некоторые решения связаны с, так скажем, религиозными смыслами. То есть, допустим, один из людей, который является человеком, организующим нормальном состоянии там, содержания зданий и так далее, влиятельный человек, да, он может сказать, что конфликт, например, сейчас по поводу обрядов, он неуместен, потому что нам, например, органы государственной власти выделяют вот деньги на это здание, если мы тут бучу сейчас поднимем, да, нам денег не выделят, так что вот ваши споры, вы отложите их на потом, и откладывается он, да, влияние произошло, но по своим функциям это другие люди, другие субъекты. Далее. Ну и, в общем-то, это так, для того, чтобы было понятно. В общем, религиозные специалисты и аппараты взаимодействуют с мирянами, вот как раз по поводу вот этих вот самых религиозных ресурсов, религиозной власти, религиозного капитала. Как по поводу религиозной власти? Понятно. Есть трибуна, есть человек, который, собственно говоря, предлагает некоторое видение, люди сидят его слушают, усваивают, не усваивают эти знания. Религиозный капитал, они его не поддерживают. Религиозные ресурсы, собственно говоря, позволяют ли эти люди получать деньги на содержание здания и так далее и тому подобное. Вот, вот, собственно говоря, я тут не, может быть, и мало как бы расшифровываю эти вещи, но это основные абстракции, так скажем, по поводу которых складывается религиозное поле. Вот. Других на самом деле я не встречал того, чтобы на самом деле как бы можно было, через что бы можно было объяснить эти отношения. Самое интересное, переходим к политическому полю. И тут, по большому счету, ситуация с капиталами, она схожая. Только если политическая власть – это способность изменять представление потребителей политической продукции по отношению к социальному миру, то вот как сказал про религиозную власть, там к сверхчувственному и природному миру. Что такое к социальному миру? Изменять представление. Это все является представлением, связанных с делением общества, с определением иерархии в обществе, определением правил взаимодействия в обществе, определение того, кому чего, сколько должен, какие группы есть. Ну, допустим, деление по национальному признаку, да, социального мира по принципу национальному будет выглядеть следующим образом. Есть такие этносы, есть другие этносы, есть третьи этносы, есть четвертые этносы. Потому что там одни этносы живут здесь дольше, им нужно больше, так скажем, общественных благ этим меньше. Понятно, да? Если по религиозному принципу делить, есть такие верующие, есть другие верующие. Вот эти верующие неправильные, значит, им больше общественных благ. Эти неправильные, значит, их можно и вообще оттеснить. Вот это вот, в принципе, то, что касается как бы представлений о социальном мире. То есть деление социального мира, принципы деления социального мира, выстраивание иерархии групп в этом социальном мире, определение правил взаимодействия. Ну, наверное, да, вот так. Политический капитал – это как раз степень социального признания, получаемая акторами от групп потребителей политической продукции, на которую распространяется политическая власть. То же самое, что и религиозная власть, только поддержка других, так скажем, других концепций. И политические ресурсы – это, собственно, бюджетные финансовые средства, то, что называется общественными благами. Налоговые льготы, преференции со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. То есть то, что как бы является общим. Вот. И претензии на эффекты от использования этого общего являются вот как бы потенциально политическими ресурсами. И по поводу вот этих вот вещей выстраивается политическое поле. Самая суть. Вот. И, в общем-то, подбираясь к ответу на вопрос, как же возможно то, что политика может быть религией, а религия может быть политикой, где граница этого перехода? Концепция Бурдье, мои собственные размышления над этим, дали такой ответ. Суть как раз в гомологии вот этих вот специфических капиталов, в их одинаковости. То есть, собственно говоря, те, кто занимается накоплением религиозной власти, религиозного капитала, могут конвертировать накопленные в политическую власть и политический капитал. То есть, посредством того, что, например, людям рассказывается не только о сверхчувственном мире, не только о природном мире, но и о том, как божественное влияет на деление социального мира, власть начинает быть уже не только религиозной, но и политической. А поддержка не только религиозной, но и политической. Вот именно этот момент, эта схожесть по теории как бы вот этих специфических капиталов обеспечивает вот эту вот гомологию этих полей. И зачастую в физическом пространстве мы можем наблюдать просто удивительное как бы перетекание одно в другое. Вот. То есть, бывал как бы я на тех мероприятиях, когда по случаю, например, какого-то праздника и размышления о том, как Бог любит людей, говорилось о том, что в целом как бы эти люди живут плохо, потому что неверные оборзили, если мы не будем держаться единым кулаком, да, нам здесь, в общем-то, будет достаточно сложно. И вот эта вот штука, вот этот вот момент в физическом пространстве есть пересечение на самом деле двух полей. Вот. И конверсия одной власти в другую власть. Одного капитала в другой капитал. Вот. Ну, собственно говоря, да. Вот эффект схожести, он и определяет в то, что миряне начинают быть потребителями политической продукции, а религиозные аппараты и специалисты, они переходят в политическое поле. Но уже не просто так. Они становятся представителями. То есть, в принципе, на мой взгляд, акторы могут быть поделены на две большие типологии. Потребители политической продукции и, собственно, акторы. К акторам относятся органы государственной власти и местного самоуправления. Вторая большая группа – это представители социокультурных и социальных сообществ и групп различных полей социального пространства. И это уже Бурдье, отличная его мысль, которая, в, так скажем, находится бонусом в его теории, заключается в том, что люди не могут взаимодействовать большими группами. Чтобы взаимодействовать, Им нужны те, кто выступает от их лица. Он представляет их в одном лице. И если такая группа, по мнению других членов общества, типа существует, то есть она ассоциирована с чем-то, с исламом, с профессией, с чем-то еще, то от ее лица за общее благо включаются представители. То есть те, кто говорит, я есть представитель интересов вот этих, я знаю, что им надо, на что они рассчитывают, и как сделать так, чтобы они в целом как бы слушали меня. Я, в общем-то, есть представительство этой группы. И при этом как бы политический капитал вот этих представителей, он образуется по такому магическому определению Бурдье не только поддержкой, но и молчанием групп. То есть, если группа не высказывает ничего против этого, то представитель имеет политический капитал и может вступать в эти отношения. Вступать в эти отношения, предлагая свое видение социального мира, свои иерархии, свои принципы справедливого распределения общих благ. И вот эти представители, они выступают, как правило, и вот тут опять о сообществах, социокультурных и социальных сообществ, то есть тех, кого объединяют идеи, тех, кого объединяют свойства. Идеи религиозные и так далее и тому подобное. Да? То есть вот я представитель, например, исламского сообщества, например. Да? И вот их объединяет вера в Бога, я выступаю от них. Или социальных сообществ, например. Я представитель всех женщин на земле, я знаю, как им плохо, какие у них, в отличие от мужчин, в общем-то, неудобства в жизни, да, и мне нужно распределение общественных благ более справедливое, чтобы им стало жить справедливо. Вот, социальная группа. Сообщество групп почему разъединил? Сообщество — это то, что имеет непосредственную коммуникацию. Группа — это то, что может не иметь этой коммуникации. То есть, как вот все женщины в мире, например, да? У них есть некие признаки, мы группируем по этому признаку. Сообщество — это некие, например, мусульмане, конкретные мечети, да, которые в процессе как бы какого-то действия коммуницируют между собой. Вот, в этом разница. И вот как раз происходит вот эта вот конверсия, и эти религиозные аппараты и специалисты, они включаются в в политические представления в качестве представительств в исламского сообщества. И здесь возникает замечательная штука, называемая конкуренцией. Как говорили специалисты из Москвы, теория Бурдье на мусульманском сообществе работает очень хорошо, потому что тут есть конкуренция. Потому что представительств много. То есть, если православная церковь имеет большое представительство в качестве патриархата, например, епархии и так далее, да, какой-то один вертикальный аппарат, то у мусульман такой структуры нет. У них есть общероссийские ассоциации и одна более или менее структура под тип РПЦ. Это Центральное духовное управление мусульман России, где тоже есть вертикаль подчинения. Остальные ассоциации, они представляют собой добровольное как бы вхождение в них организации, их управлений, в которые, опять же, на добровольных основах входят какие-то местные общины, которые, по большому счету, могут не быть основными участниками религиозного поля. То есть, те, кто является основным участником, он может не иметь регистрации в принципе. И о нем может быть известно как о некой такой группе, которая может влияние оказывать на умы. Вот. И этих образований много. Поэтому они конкурируют в религиозном поле, их конкуренция переносится в политическое поле. И они взаимодействуют с органами государственной власти. Тут. Угу. Так, что-то тут все перенесено, да ладно. В общем, по большому счету. Так, тут же есть такая опция. Да? Угу. Правительство религиозных сообществ в политическом поле выстраивает отношения по поводу политической власти, то есть представлений о социальном мире с потребителями политической продукции, да, то есть теми, кто в процессе обучения принимает, не принимает те или иные представления о том, как, что такое общество, как там должны блага распределяться, кто чего достоин. Они взаимодействуют по поводу политической власти с иными представительствами, в том числе с конкурентными мусульманскими представительствами, когда одни говорят, что в целом мир должен быть, так скажем, выстроен на принципах исключительно шариата, а органам государственной власти подчиняться не нужно. Не нужно исполнять, так скажем, подчиняться светским законам, вот, то другие говорят, что это в принципе возможно, применяя также религиозные концепции для оправдания как бы, того, почему это возможно мусульман. Мусульмане могут быть гражданами России, другие говорят, мусульмане не могут быть гражданами России. Вот. И между этими группами, так скажем, в политическом поле также происходит конкуренция. Вот. Это по поводу политической власти. Ну и с органами государственной власти также взаимоотношения по этому поводу устраиваются. Да? Кто чего достоин, кто чего стоит. Политический капитал. По поводу этого у представительств религиозных сообществ складываются отношения также с потребителями политической продукции, поддерживают, не поддерживают. Ну и, собственно говоря, за него, за этот политический капитал происходит конкуренция с иными представительствами. Вот. По поводу политических ресурсов, вот эти вот самые представительства религиозных сообществ взаимодействуют исключительно с органами государственной власти. То есть это такой большой спектр стратегий на самом деле, который является зачастую в регионах основным. Вот. То есть там можно, допустим, не встретить того, что кто-то пытается конвертировать религиозную власть в политическую, да, через представление о Боге, то, как должно общество быть устроено. Но то, что по поводу политических ресурсов там складывается отношение, это точно. Вот. По поводу выделения средств на реконструкцию зданий, например, по поводу выделения средств там, на поездки и так далее и тому подобное, идет такая, эти отношения складываются, и это очень большой спектр. Как у православных, так у мусульман, так и у других конфессий. Вот. Далее. И это, наверное, такая попытка развертывания окончательно метакогниции, в общем-то, да, говоря о таких больших категориях, как политическая власть, политический капитал, политические ресурсы. Эти, так скажем, большие блоки можно разделить вот на 6 стратегий. В результате исследований своих, как бы, я сформулировал вот эти вот 6 стратегий, по поводу которых складываются отношения в политическом поле с участием акторов религиозного поля, так скажем, да? Вот, представительств религиозных сообществ. Во-первых, это легитимация представительского статуса. Это, как я уже говорил, вхождение в поле через или подтверждение своего представительского статуса через различные акции, через включение в площадки публичные, то есть нахождение на праздниках в честь 9 мая. Посещение губернаторских мероприятий, приглашение органов государственной власти и, так скажем, других общественных деятелей на свои мероприятия. Эти мероприятия, по сути говоря, выполняют функцию признания того, что эти, так скажем, этот аппарат воспринимается в качестве представительства того или иного религиозного сообщества. Вот. И эта штука дает основание определять их как официальные представительства того или иного сообщества. Те, кто исключается из этих площадок, они обозначались мной по типологии неофициальных представительств. И на самом деле, как бы, объемы их капиталов разные. Официальных представительств и неофициальных представительств. В том числе и в пункте религиозных ресурсов. Вот. Обеспечение признания социальных интересов верующих тех или иных конфессий является еще одной стратегией. Да? Это вот как раз стратегия, как бы, взаимодействия по поводу политической власти с, например, органами государственной власти. Да? Вот. Определяется в разговорах некая, так скажем, значимая часть населения, которая имеет некие специфические интересы, которые достойны того, чтобы их удовлетворили. Вот. Следующее. Обеспечение соблюдения прав верующих тех или иных конфессий. Еще одна стратегия. Верующий имеет некие права, да, и, собственно говоря, их необходимо соблюдать. И эта стратегия, она является еще одним, как бы, направлением. Далее. Получение доступа к ресурсам через органы государственной власти и местного самоуправления, как раз вот эти вот самые бюджетные средства, материальные информационные средства, налоговые льготы, организационная поддержка и очень важна статусная поддержка органов государственной власти. Когда влияние на, так скажем, одних представителей государственной власти будет через другие ступени органов государственной власти. То есть, например, участие в президентских собраниях, где появляются фотографии, что вот наш президент одобряет там, в общем-то, эту ассоциацию, и вместе с ней стоит, например, представитель из той или иной религиозной организации, вот, то отношение на уровне региона несколько меняется. Вот. Во всяком случае, отказывать становится сложнее морально, хотя бы так. Изменение политических представлений мирян в рамках тех или иных религиозно-политических концепций как раз вот является еще одной стратегией. Да? То есть изменение представлений мирян о том, что такое наше общество, кто какое место в нем занимает, кто какое отношение имеет к мусульманам, нужно ли менять это или не нужно это менять, как это нужно менять, как можно взаимодействовать или нельзя взаимодействовать с другими. Вот этот вот спектр, да, он касается политических представлений. Ну и, собственно говоря, шестая — мобилизация мирян на преобразование или поддержание существующего социального и политического порядка. Это еще одна стратегия. В политическом поле представительств религиозных сообществ. То есть мобилизация на некие действия, которые своих, эффектом которых станет либо изменение общества и государства, либо поддержание такого общества и такого государства. Вот, собственно говоря, те шесть стратегий, которые на примере Тюменской области показывают пример того, как религия становится политикой, а политика может становиться религией. С наступающим Новым годом!
Так, пожалуйста, вопросы докладчику. Вот сейчас, если можно, только такие конкретно уточняющие, пока еще не дискуссия.
В каких условиях происходит конверсия?
Да, я понял. Угу. Есть на самом деле есть. Хотя, вот смотря по поводу каких стратегий опять же вести речь. Например, помните, я говорил в начале, да, что я обнаружил А1, там, Б2, да, и стратегия такая-то. Вот. Так вот, как правило, стратегия вот этой вот самой мобилизации верующих для изменения социального порядка и преобразования в рамках религиозно-политических представлений осуществлялась, во-первых, неофициальными представительствами, во-вторых, тех неофициальных представительств, кто в своих как бы беседах со мной обнаруживал, как я их назвал, революционные исламские политические концепции. Вот. То есть концепции преобразования. То есть эти люди, они, во-первых, верили в том, что общество устроено неправильно, в том, что мусульман ущемляют, и в том, что мусульмане могут на самом деле изменить мир вокруг себя. Это раз. И во-вторых, это, как правило, были те представительства, которые игнорировались, либо не учитывались, либо исключались органами государственной власти. То есть им отказывалось в статусе официального представительства. Да? Вот. Другая стратегия, это, например, легитимация там, статуса представительского, доступ к общественным ресурсам, как правило, был тех, кто транслировал как раз названные там, консервативные концепции исламские политические, и был, так скажем, вхож в аппарат официальных представительств. Да, вот их стратегии, они в основном заключались в том, что они пытались получить доступ к религиозным ресурсам, легитимировать свой статус официального представительства, ну и в целом как бы о том, что они пытались, так скажем, представить необходимость учитывания тех или иных социальных интересов верующих тоже с их стороны. То есть включаются на самом деле фактически все. Только включаются они в отношения по поводу разных, так скажем, капиталов, в зависимости от того, какие концепции они усвоили, И в зависимости от того, какие позиции в поле, так скажем, политики, да, религии, то есть на самом деле есть аппарат, большой аппарат, то есть, так скажем, хороший объем религиозных ресурсов, хороший объем религиозной власти и религиозного капитала. Это будет точная конверсия как бы в политическое поле, неизбежная. Потому что органы государственной власти не оставят без внимания такой аппарат, который обладает таким объемом и разнообразием религиозных ресурсов. Он будет втянут в политические отношения, так или иначе. Вот. И вот от этих объемов на самом деле зависит. Обратный же пример, когда, например, какая-то сельская община, собственно говоря, не обладает этими капиталами. То есть там население человека, там 3 бабушки ходят, да? Имам, который в целом как бы не выдерживает никаких дискуссий с образованными молодыми мусульманами, да? И, собственно говоря, дедушки к нему ходят только потому, что им в целом как бы коротать вечера так лучше. Вот. Эти люди, они вряд ли втянутся в политические отношения, кроме как через какой-то аппарат большого представительства для того, чтобы получить бюджетные средства на то, чтобы починить, например, здание. Вот они будут политические отношения. И все. Я думаю, что спектр как бы вот этой совокупности капитала, он обусловит то, что они в политические отношения включатся лишь для того, чтобы деньги получить через органы власти. Вот. Ну, вот так вот как-то.
Еще вопросы?
Да. Я для себя достаточно ясно поняла, как переходит религиозная власть в политическую, религиозная более в политическую, но я не совсем поняла, как обратный процесс происходит. То есть каким образом, например, политическая власть превращается в религиозную, то есть неужели политики могут говорить о там, сверхчувственном и природном устройстве и тем самым как бы получить религиозную власть?
Ну, сейчас попробуем пример привести. Когда я начал исследование, я сейчас не буду ни имена, ни фамилии, ничего называть, поскольку это будет выложено, да, я столкнулся с одним специалистом религиозным. И он мне рассказывал пример про выборы. Когда наступали выборы. Сейчас боюсь ошибиться, то ли областную думу, по-моему, в областную думу на самом деле нашу. Вот. И это было достаточно давно, в начале 2000-х, по-моему, годов, может быть, чуть попозже. Вот. И, в общем-то, один из людей обратился к этому религиозному специалисту с как бы, перспективой того, что он поможет материально, да, этой организации, если в принципе они помогут ему поднять вот рейтинг, да, будут среди своих верующих проводить как бы агитацию, так скажем, да. Вот. И в целом в нескольких богослужебных зданиях такие вещи устраивались. То есть на самом деле там. Ну, имам, человек, тогда, извиняюсь, религиозный специалист, человек цельный, да, он не может начать, например, говорить о том, почему нужно голосовать за этого человека, правильно? Вот. Я думаю, что это осуществлялось как бы на, через объяснение в том числе того, что угодно Богу, что не угодно Богу, да, там приводились какие-то там подтверждения там, и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, я там не был на самом деле, да, я могу и некорректно представлять себе этот процесс, да, но он, мне кажется, очень фактически, да, вот как раз является хорошим таким примером того, как политика может переходить в религию. То есть, по большому счету, да, если есть некий политический интерес, вот, можно использовать, например, экономические ресурсы, да, и политическая власть, влияние на того или иного религиозного специалиста, будет потихоньку превращаться в власть религиозную. Оправдает, почему, например, Богу угоден. Не хотел никого обидеть, но вот такие факты есть.
Так, еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот это вот непонятное линия бюджетных выделений на имущество религиозное, если это имущество находится вне государства, а в данной религиозной собственности, то по какому каналу можно выделять туда бюджетные средства?
Ну, бюджетные средства выделяются на память, на поддержание памятников культуры.
То есть вот. Это получается, что это здание, оно не в статусе религиозного, а в статусе государственного, государство дает право пользоваться для религиозных целей?
Да, в общем-то так. Да, но оно является религиозным ресурсом, да, той или иной организации, потому что они все равно там верующих собирают, как бы проводят там богослужения.
Имущество делится на две части. Есть имущество, отданное любой церкви, любой, да?
Да.
И есть имущество, которое осталось в статусе государственной исторической ценности.
Да.
Бюджетные средства могут выделяться туда, где находится госсобственность.
Да. И арендуются там еще некоторые помещения, тоже в муниципальном фонде, например.
То есть то, что это имущество.